Мир вам, братья и сестры, гости. Давайте мы вначале обратимся к Господу. Вы оставайтесь на своих местах, вот, а я с этого места туда помолюсь. Всевидящий наш Господь, великий наш Бог, мы сейчас обращаемся к Тебе, Господь, и просим, чтобы Ты... Особенно Господь пребывал с нами, открыл наш разум, чтобы мне дал разум изложить, Господь, то, что намерен, и понять это всем, Господь. Мы больше всего желаем, чтобы действительно быть Твоим орудием в Твоих руках, и быть не подделкой, а действительно тем, кем Ты хочешь нас видеть. Мы во имя Иисуса просим, Господь, прибудь сейчас своим духом здесь с нами. Аминь. Скажите, вас волновал когда-нибудь такой вопрос, почему я сегодня побеждаю и нахожусь на пике победы и радуюсь, а завтра я с огромной силой падаю вниз и разбиваюсь, и кажется, что все, я больше подняться не смогу. У вас такой вопрос возникает? Или возникал, может быть? Возникает. Да, я думаю, он у каждого возникает. Это неспроста. Я сегодня хотел немножко поговорить о нашей войне, которую каждый из нас, в принципе, проводит. Я пришел в церковь, обратился, узнал Бога в 1992 году. То есть это было начало, так сказать, евангелизации бывших просторов Советского Союза. И людей в церкви приходило очень много. Во многих деноминациях, не только к нам. Вот. И на Западе считали, вот это да, вот это здорово. Вот пробуждение в России. И помню, такое настроение было, что вот ты приди к Богу, и все твои проблемы решатся. С Ним здорово. Вот. И знаете, действительно, я думал, что придя к Богу, что сейчас Он начнет мне тут помогать, тут мне что-то даст, там мне даст, и мне будет хорошо. Вот. Но я быстро понял, что это почему-то не так. Почему-то приходят какие-то странные проблемы, какие-то новые проблемы, и старые вещи, которые были, тоже не уходят. А многие с этим столкнувшись, пытаясь как-то побороться, плюнули на все и ушли. То есть, в принципе, здесь сейчас и нету. И больше не вернулись. Я думаю, что, конечно же, вот этот легкий путь, который был обещан, это была неправда. Очень много зависит от первоначального настроя. Священное Писание нам говорит, Павел особенно пишет, что это жуткая война. Здесь кровь будет литься, и крики, и вопли. Дьявол, он враг душ человеческих, он враг Бога. И неужели мы в церкви, там, где Божье место, будем себя чувствовать спокойно? И за непонимание, за неведение люди, я лично был в непонимании, как работает дьявол и его тактику. Из-за этого часто нес поражение. А давайте посмотрим, конечно, попытаемся понять его тактику, как он действует и на что нас постоянно ловит. Во многом, во-первых, зависит от того, как мы боремся. Это, конечно, все условно. Или как солдат, или как генерал. Что видит солдат? Он находится в своем окопе, впереди враг. Вот то, что он видит, это его поле боя. Пошли в атаку, неимоверные усилия, там пуля влево, пуля вправо, взрыв, упал, встал, замер. То есть продвинулись на несколько километров, ура! В это время сидит генерал и понимают, что сейчас они будут отрезаны и будут уничтожены. Эти люди погибают. Победа сменилась поражением. От чего? От того, что солдат не видит, как это видит генерал. Генерал воюет иначе. Он сначала сидит в своем бункере. У него, может быть, есть пистолет, но это больше так вот для проформы. Перед ним карты, перед ним советники, перед ним телефоны. И он анализирует всю ситуацию, что происходит. Где враг перемещается, где мы запоздали, где мы начали, где не вовремя. И у него складывается целостная картина и целостное понимание. Солдат генерала никогда не победит. А генерал генерала может. И вот во многом зависит, как мы боремся, как солдаты или как генералы. Дьявол, он лжец. Он в принципе лжец. И он свою тактику строит на обмане. То есть он вокруг рисует то, чего на самом деле нет. Например, если составить такую, знаете, как вот эпиграмму, или не эпиграмму, а взять круг, поделить его на несколько частей, и каждому кругу отдать, допустим, наши мысли, наши переживания, наши стремления, искания, вот, и посмотреть, что мы отдаем дьяволу, а что Богу. То в принципе мы видим, что 90%, минимум 90%, там Божье, там дьявольского нет. Есть некоторые, возможно, у каждого, есть какие-то плохие вещи, которые у нас сидят очень здорово, но в принципе мы не его. Но он нас сосредотачивает вот на этих 10% и говорит: ну ты посмотри, какой же ты Божий-то. Ну ты постоянно одно и то же делаешь. И у дьявола еще есть интересная такая тактика, обманчивая тактика. Он нам дает иногда победы, когда мы радуемся. Когда мы находимся на высшем пике восторга и радости, нам кажется, что все, ну или не все, но почти наши проблемы решены. Мы расслабляемся, и через некоторое время получаем сильнейший удар. После чего нам кажется, что мы никогда уже не сможем победить, и в принципе лучше мне ни за что даже и не браться. Лучше уж как-нибудь, все равно победы нет. А Наполеон, который захватил практически всю Европу, пришел в Россию в 1812 году, дошел до Москвы, вошел в Москву. Вошел в Москву, и он и все солдаты были в восторге. Я читал письма, которые писали воины и сам Наполеон. Они писали восторженные письма. Вот это да, вот эта страна. Мы думали тут деревянные какие-то страшные постройки, а здесь оказывается все на высшем уровне. Здесь замечательно, эта страна удивительная. Москва это просто... Они радовались. Но их радость буквально через несколько дней сменилась совсем с другим настроением. Москва тут начала гореть местами, и огонь стал подходить к Кремлю. И уже когда Кремль загорелся, им стало совсем не до шуток. Еще спустя несколько дней началось мародерство, началось пьянство, потому что многое было уничтожено, а склады с водкой остались нетронуты. И Наполеон решил оттуда уйти. Он понял, что его армия превратилась в некий сброд, с которым не способен он ничего сделать. Все приказы о том, чтобы прекратить мародерство, не принесли никакого успеха. Он понял, что его армия потеряла поражение. И он пошел назад. В принципе, то, что он был разбит,
под Можайском.
Да, там, да, там. Кутузова. Это уже было последствие. Отражение его было внутри Москвы. Хотя он вошел в сердце, в столицу России, но именно там он одержал свою главную, то есть одержал свое главное отражение. Покорно и дьявол то же самое и нам. Он дает победить. Мы ощутим силу, а после этого так получается все наоборот. И он знает нашу психологию. Он знает, что если человеку дать, неопытному человеку, дать власть, дать быструю победу, что он, в принципе, будет его. Ко мне одно время попадали журналы, ну, советские журналы, но я там заметил такую интересную деталь. Попала статья о тех героях, ну, кто моего возраста или постарше помнит, наверное, фильмы «Электроник» или «Гости из будущего». Ну, наверное, знаете, да? То есть, и в то время, ну, сейчас очень много фильмов западных, и они своим уровнем, в принципе, перебили все восприятие, которое было у нас раньше. Но в то время для нас, там, для ребят, для подростков, это были кумиры. То есть мы эти фильмы смотрели по несколько раз, их показывали там каждый год, в 80-е. И те дети, которые играли в «Электронике» двух братьев, там, или же «Гости из будущего», главный герой, они были кумиры. К ним приходила куча писем, их везде узнавали. С ними везде и все пытались завести знакомство. Не было отбоя от девушек. Но что интересно, вот сделали хронологию, что с ними стало потом. Вы знаете, в принципе, сделать героя не проблема. Сделать актера в данный момент тоже не проблема. Но вот этого героя оставить один на один, без поддержки, без внешней славы, которую сделали для тебя, что с тобой произойдет? Практически все эти люди, они прожили жизнь весьма и весьма мрачную. Главный герой из фильма «Гости из будущего», он вообще можно сказать, погиб по очень странным и непонятным обстоятельствам при какой-то там пьяной пирушке. Практически все, кто были героями, превратились в ничто, потому что им эту славу дали сверху. Она не была их. Это не было победой. Это был лишь такой, как сказать, легкий и быстрый подарок. На войне лишь только матерый волк может сражаться весьма долго. Тот, кто прошел через разные испытания, кто видел врага в глаза, кто знает, как он действует, только он способен выжить. И не стесняется упасть, когда это необходимо, или же убежать в кусты при необходимости. Мне один друг рассказывал, что у него также был друг, и он воевал в последние события 90-е годы в Чечне. Вот. И он был именно в гуще этих событий, он был, можно сказать, на передовой 2 года. Говорит, первое время было до смешного, когда они шли в новогоднюю ночь по улице, кто-то поставил петарду. И вот при первом хлопке этот мужчина боевой упал в сугроб, спрятался. То есть он настолько привык реагировать на подобные вспышки, на подобные выстрелы, что автоматически он ищет место для укрытия. Или еще такой момент, когда Гитлер подходил к Москве, была проблема, то есть не успевали мобилизовать людей, вот, и необходимо было максимум, откуда только вот народ есть, и конечно же нужны были специалисты, хоть какие-нибудь военного дела. И решили призвать курсантов, если не ошибаюсь, с подольства какого-то военного училища. И вот приехали люди. То есть приехал несколько человек с фронта, которые построили на плацу этих ребят и стали объяснять, куда они, что, то есть там делать какие-то призывы. И вот над ними появляется самолет. То ли просто для запугания и неизвестности. Самолет сделал одну очередь рядом. Курсанты как стояли, так и стояли. А те, кто с фронта, в рассыпную и упали. Вот, внешне казалось, что ну надо же, вот это да, трусы. А курсанты вот какие. А по сути дела, все получается наоборот. В принципе, для Бога не важны наши победы и наши вспышки. Они нам не приписывают бонусы. Так же, как и наши проступки. Они не дают бонусы никому, ни дьяволу, ни нам. Суть борьбы заключается именно в общем направлении. Когда человек движется, еще есть такое понятие, как непогрешимость. Ну, может, оно не буквально так выглядит, но смысл такой, что верующий человек должен настолько быть праведным, что он не должен грешить от Бога. Ну, если подумать, просто вот подумать. Человек, который отучился, допустим, пускай 5 лет в институте на какую-то специальность, он многое знает, но у него нет никакого опыта, и он попадает на производство, в реальное производство. Разве не допустит ошибок? У него будет полно ошибок. Но если человек знает свое призвание, знает свою работу, через лет 10-15 он станет специалистом. Он поднимется туда, где он должен быть. Так же и о верующем человеке. Если он находится в пути, боюсь даже не оговориться, не важно, что с ним происходит в данный момент. Возможно, сказать, что это еле, что я убежден, что нет. Конечно, если человек открыто грешит, если он сам считает, что правда, что зло, или же попирает постоянно голос Святого Духа, это одно дело. Но тот, кто идет к высшей цели, действительно, неважно, где он сейчас находится. Одержать победу не так важно, как важно удержать то, что ты победил. Потому что я в своей жизни одерживал много побед. Таких вот как вспышка. Поднапрягся, 3 дня поста, то опа, я свободен. Ура! И тут же это шлепнется так, что даже поститься потом больше не хочется. В наше время существует много обманутых людей, или, скажем так, сами себя обманывающие, которые сделали какие-либо проступки, или же что-то нехорошее, пытаются окупиться, приносят какие-то дары в церкви, или же заказывают какие-то молебны. Но если подумать, то они этим лишь проблемами только отягощают. Потому что они представляют Бога подобным себе, что его возможно задобрить, его возможно обмануть какими-то подарками. Недавно я смотрел сюжет про одного, то есть там была такая ситуация, ДТП. Одна женщина, это, возможно, по телевидению даже показывали. Одна женщина ехала по навигатору. Ну, то есть, знаете как, то есть, привыкаешь, вот когда не знаешь, допустим, дороги, а сейчас появились устройства, поставил навигатор, и он тебе покажет. И еще, и мало того, он еще и проговаривает. Там, через 300 метров поверните направо, подъезжайте, плюс через 100 метров поверните направо, ближайший поворот сделайте синим. И вот женщина ехала по этому навигатору, и что-то там, или сбой, или еще что-то. Он говорит, поверните налево, хотя там ни дороги не было, и сплошные полосы, которые пересекать нельзя. Она повернула и угодила прямо в будку постового милиционера. Вот. Но этот милиционер говорит, да, наверное, Бог меня спас. Завтра пойду в церковь, поставлю свечку. Думаю, ну кому эта свечка нужна? Тебе она нужна, она нужна твоей совести, чтобы ты как-то себя успокоил. Неужели Богу что-то от тебя, подобные обряды нужны? Я думаю, что подобных вещей также полно и у нас. Что мы пытаемся постоянно как-то Бога задобрить. То есть что-то сделать так, ну, пускай это не будет прямо так вот, выглядит смешно, но мы пытаемся постоянно заработать Божие благоволение. Вместо того, чтобы не зарабатывать, а просто идти к экономичной цели, подобный генералу, который понимает, как действует Бог, и который понимает, как действует враг души человечества. Тактика дьявола, она вживлена во всех сферах бытия, и она просто затуманила наш разум. Многие вещи мы воспринимаем само собой разумеющиеся, как будто так и должно быть. Не дай Богу сделать иначе. После постсоветского пространства, когда Советский Союз распался, начались массовые евангельские кампании. Не только в России, но и в странах СНГ. В Узбекистане, в Киргизии. И вот в Киргизии также были проповедники, евангелисты, которые собирали большие залы, стадионы. И многие, не только из русских, но и, ну, может быть, не многие, но были люди, которые из Киргизии обратились, покаялись. И вот один из служителей, он заметил, говорит, я приехал после своей кампании, спустя какое-то время уже церковь организовалась, зашел тут в молитвенный дом, и вот говорит, смотрю, эти киргизы сидят за столиком, у них Библия, рядышком, они что-то изучают, молятся. Вот они час сидят, два. Потом смотрят, они начинают ерзать. Одна женщина потом встала, села на пол, изминается все. Он что тут, я не понял. Подхожу к служителю, который это дело проводил, говорит, вы видите, что-то им неуютно здесь. Ничего, брат, не переживай. Привыкнут. Через несколько месяцев будут такие же, как и мы. Он подумал. И в тот момент я понял, почему, когда кто-то из киргизов обращались к Богу, об них говорили, что они теперь стали русскими. Они не уверовали в Христа, они стали русскими, потому что они стали жить, они стали молиться, верить в Бога так, как это делают русский человек. После этого в том месте коренным образом перестроили вообще это служение у киргизов. Их нормальная поза, это сидеть, ну, знаете, когда на востоке. У них практически столов нет. Ну, в городах там может уже, а вот в аулах, в тех лаках у них ковры. Когда они кушают, они садятся на пол или полулежат. И вот, когда пошли, именно спустились до уровня, для их уровня понимания, их уровня жизни, там много что изменилось. Он говорит, мы пытались их научить петь наши русские псалмы. Ну, вот стоят, ну, что-то поют, ну, в жизни, в глаза, говорит, нет. Делаем перевод. Переводим на их язык. Они начинают петь, а мы смеемся. Говорит, ну, язык такой, ну, мы слышим нашу мелодию, а понимаем, что что-то не то, не поют. Они поют на своем. Для нас это непонятно, смешно. И для них тоже такой пользы. Хорошо, мы сделали по-другому. Пошли таким путем, чтобы они сами славили Бога так, как они это понимают. Мы после этого со стороны смотрим, это будет обычный фольклорный танец. Но они радуются. Они понимают Бога, Он им что-то открывает, они общаются. Это их уровень понимания. Но дьявол в наш ум облагает определенный стереотип мышления. Верующий должен быть таким. Если он не такой, значит с ним что-то не в порядке. Духу Святому порой тяжело быть в нас, потому что для него не находится той почвы, где он способен находиться. Вот давайте сейчас прочитаем одно место в Священном Писании. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 по 46 стих. Евангелие от Луки, 6 глава, 27 по 46 стих. Но вам, слушающим, говорю, любите врагов ваших, благотворите ненавидящих вас, благословляйте проклинающих вас и молитесь за обижающих вас. Ударившему у тебя по щеке подставь и другую. Отнимающему у тебя верхнюю одежду не препятствуй взять рубашку. Всякому просящему у тебя давай, и от взявшего твоего не требуй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступаете с ними. И если любите любящих вас, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники любящих их любят. И если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают. И если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших. И благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. И будет вам награда великая. И будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым. Итак, будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Давайте, и дастся вам меру добрую, утрясенную, нагнетенную и переполненную, осыплют вам в лоно ваше. Ибо какую меру мерите, такой отмерится и вам. Сказал им также притчу. Может ли слепой водить слепого? Не оба ли упадут в яму? Ученик не бывает выше своего учителя, но усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь? Или как можешь сказать брату твоему, брат, дай я выну сучок из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе, лицемер? Вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый. Ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирает смог с терновника, не снимает винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его. Что вы говорите мне? Что вы зовете меня? Господи, Господи, и не делайте того, что я говорю. Всякий, приходящий ко мне, слушающий слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен. Вот еще 48. Он подобен человеку. Ну, в принципе, достаточно. Мы как-то с супругой на днях думали, она говорит, ты знаешь, у нас как-то все наоборот. То, что Господу угодно, мы не делаем. И все подделали под... даже вот эти вот слова подобные, мы все подделали по-своему. Ну, это вроде бы как бы в идеале должно быть. А в принципе, ненавидя, мы ненавидим, не прощаем. Может, мы делаем вид, пытаемся сделать вид, а иногда даже не делаем вид, а можно сказать, что это Божья праведность во мне так горит, что я уже готов этому брату уничтожить. Дьявол многое у нас перевернул. Он похитил за 2000 лет из церкви практически все. Он украл у нас любовь, Божью праведность, огонь служения, духовные дары. А духовные дары так не звел до какого-то интеллектуального рассуждения. А чем бы нам заняться в церкви? А, к примеру, разве сегодня не нужен дух пророчества? Или мы считаем, что Елена Уайт была вполне достаточно? Неужели она сейчас поднимется из могилы и будет решать наши современные проблемы? Конечно, многое то, что она написала, я по личному убеждению скажу, что это огромный и важный труд. И очень я, в принципе, воспитан на ее трудах и на ее мышлении. Однако дух пророчества – это всегда настоящее. Это не только прошлое и не только настоящее. Это всегда настоящее. Что делать в данный момент? Как делать? Чтобы понимать ситуацию современного мира, и чтобы не быть глупцами в глазах Бога. Господь сказал, если глава Дикий, Он говорит, ты помажь свои глаза, чтобы видеть. Потому что мы смотрим, и дальше своего носа, дальше того, кто здесь сидит, мы не видим обстановки вокруг. Что надо им? Мы кормим сами себя. И зачастую получается как некий клуб. Клуб верующих людей. Однажды у меня такая мысль появилась. Это еще было в малом зале. Иногда в поезд собираются любители цветов. И вот я думаю, вот о чем мы отличаемся от них? Я думаю, что такая у меня мысль возникла, что они, в принципе, пред Богом наиболее честны. Они говорят о цветах, об их сокровенном. Они друг другу объясняют, как эти цветы сажать без обмана, реальные вещи, чтобы этот цветок вырос, как за ним ухаживать, как сделать так, чтобы у него был такой-то цвет, какую землю. Думаю, а вот мы здесь сидим рядом, который напрямую говорим о Боге. Но получается как-то странно. Мы больше играем, нежели занимаемся реальными вещами, которые растут, которые живут, которые имеют цвет, имеют запах. Я имею в виду пред Богом, не то, что мы можем это облечь цветом, запахом или чем-то. За прошедшие последние 3 года я, пожалуй, только в последнее время начинаю о чем-то говорить. В моей жизни очень многое поменялось. То есть произошла какая-то переоценка многих вещей. И порой приходится взглянуть просто по-другому. Вы знаете, я честно вам скажу, что за многие годы я устал пускать пыль в глаза вам, окружающим. И лишние моменты, когда действительно я понимаю, что Бог как-то касается сердца, тогда когда я вижу Его плоды во мне, когда я вижу, что я, где я Ему нужен, вот знаете, вот именно только в те моменты я понимаю, что вот это жизнь. И такой жизнь дальше хочется жить всегда, но не имитировать, не делать вид и никого не обманывать. По крайней мере, быть честным пред Богом. На этом я завершу и призываю всех молиться.